Когда человек обращается к Богу в покаянии, в его душе происходит колоссальное изменение. В его сердце поселяется Святой Дух. Святой Дух ведет человека к святости. Он ведет его к чистоте души. Он не дает ему жить во грехе. Грех для него становится чем-то чуждым. Он направляет человека к искренней жизни, к посвященной жизни ради Иисуса Христа. Но вместе с тем верующий человек все еще находится в грешной плоти и поэтому периодически падает и грешит. Эти падения вызывают в его душе, если он рожденный свыше, искренний человек, в его душе вызывает конфликты. Это в его душе вызывает переживания, это нарушает его близость с Богом, чистоту отношений с его отцом. И вот в эти моменты дьявол очень часто подходит. Вначале он искусно соблазняет ко греху, а затем, когда верующий человек совершает грех, он подходит и пытается его просто добивать. Вернуть такого человека в уныние, в болото уныния, чтобы он сидел в этом болоте как можно дольше, не живя для Бога и не посвящая свою жизнь Ему. Что ты такой за христианин? Посмотри, ты снова упал. Ты снова лежишь во грехе. Как ты мог сотый раз снова это сделать? Ты снова в болоте греха. Как ты к Богу можешь прийти таким? Богу ты такой не нужен. Наверное, многие из нас и много раз в своем разуме слышали подобные мысли. И верующий человек, правда, смотрит на самого себя в эти моменты и видит свой грех, если он честен и искренен, и он думает, правда, в моей жизни так много грехов, как я могу с этими грехами к Богу уйти? И его жизнь становится безрадостной, горькой и безрадостной. Он вроде бы вылезет со греха и снова где-то упал, и снова, и снова. И часто такие люди, верующие, находятся в состоянии уныния, а в этом состоянии не хочется Богу служить, не говоря о том, чтобы благовествовать. У тебя просто нет на это сил. И вот дьявол хочет, чтобы верующие люди как можно больше находились в таком состоянии, только чтобы они не жили для славы Божьей, не совершали Божье дело здесь на земле. Друзья мои, в наших битвах с грехом нам очень важно помнить, что мы с вами приняты и принимаемы Богом не на основании наших дел. Они никогда не будут совершенными на земле. Мы приняты на основании совершенной жертвы, совершенного Божьего Сына навсегда. И понимание этого дает нам не унывать в падениях, но подниматься и идти дальше. Сегодня мы с вами посмотрим на один текст, который еще раз нам напомнит основание нашего принятия Богом. Этот текст еще раз нам покажет огромнейшее богатство, которое даровано нам в Иисусе Христе. Я на прошлом неделе вот заканчивал изучать Евангелие Марка. Этот текст захватил мое сердце, принес мне большую благодать. Я хотел бы этим с вами поделиться сегодня. Мы будем исследовать текст Евангелия Марка, 15 глава, с 33 по 38 стихи. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, найдите в них Евангелие Марка, главу 15. И мы посмотрим с вами на этот замечательный текст. И я молюсь Богу о том, чтобы мы увидели сегодня славного Христа, полюбили Его еще больше и ради Него были способны жить дальше. Итак, Евангелие Марка, глава 15, с 33 стиха. «В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. А в 9 часу возопил Иисус громким голосом: «Эли, Эли, лама савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоящих тут, услышав, говорили: «Вот Илью зовет». Один побежал, напитал губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Евангелист Марк очень интересно связывает смерть Иисуса Христа с разорванной завесой в храме. Он не просто говорит, что завеса разорвалась, или не просто говорит, что Христос умер на кресте. Он связывает эти два события в одно. Почему это произошло? Почему эта огромная завеса разорвалась? Была ли это случайность? Почему завеса в храме? Почему именно завеса? О чем это говорит нам сегодня? Давайте мы с вами об этом поразмышляем. Если вы посмотрите на Иерусалимский храм, вот это воссозданный примерный макет Иерусалимского храма. Иерусалимский храм был очень таким величественным, величественным сооружением. Если вы посмотрите с другой стороны, это чуть выше вот план, вот это огромнейший, красивейший храм, а вот это так называемый внешний двор вокруг храма. Храм был построен очень интересным образом. В храме регулировалось все очень четко. В храме было одно место, которое называлось Святое Святых. Мы чуть позже посмотрим на него. И вот чем ближе было ко Святому Святых, тем более святые люди могли приближаться туда, и, соответственно, тем меньшее количество людей могло приближаться туда. Если вы посмотрите на вот этот внешний двор, или называли его двор язычников. То есть если вы язычник, вы не могли зайти в храм. Максимум, что мы могли войти в Иерусалим, вот побыть в этих дворах. Помните апостола Павла? На апостола Павла однажды напали, когда он привел с собой еленов. Помните, и они подумали, что это язычники, и он вел храм. Их чуть не растерзали, их чуть не убили. Вот если посмотреть вот так схематически на храм, вот это вот внешний двор вокруг, который мы видели там. После этого в храме вот здесь был так называемый женский двор. Сюда вот через эти врата могли войти только женщины, еврейки, те женщины, которые веровали в Иегову. Женщины могли быть вот здесь. Затем было несколько ступеней, и вот вы видите здесь двор Израиля. Мужчины могли зайти дальше, верующие, набожные евреи могли зайти дальше. Из этого двора они могли зайти в этот двор Израиля, как его называли. Дальше мы видим здесь, интересный момент происходил, вот этот двор священников. Вот здесь могли быть только священники. Они приходили и совершали там свои священнические действия, предписанные законом. И затем в самом храме, вот здесь было так называемое святое, куда могли заходить только священники, только из рона Ааронова для служения Богу. Четко прописанные вещи они совершали. И затем вот дальше, вот здесь, в храме, находилась так называемая Святое святых. Вот с другого разрезали посмотреть. Вот это двор священников здесь. Видите, огромнейший жертвенник. Здесь умывальница была. И вот сюда они заходили для совершения служения. И вот там было специальное место. Святое святых. Самое святейшее место во всем храме. Почему? Потому что там пребывал Бог. Если в других местах, там еще очень ближе, тем меньше людей, но все же здесь могли быть священники, то вот туда, в Святое Святых, мог зайти только один первосвященник. И только один раз в год. Исход 30 глава, 10 стих. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды, однажды в год в роды ваши. Это постоянная, это святыня великая у Господа. И то интересно, когда первосвященник входил туда, он входил очень и очень осторожно. Они боялись, потому что святое святых было местом присутствия святого Бога. И если что-то грешное туда появлялось, Божья святость мгновенно уничтожала такого человека. Вы помните, Оза когда-то прикоснулся только к ковчегу, святому ковчегу, и он сразу был истреблен, потому что он совершил это не по предписаниям, которые были даны. Поэтому они относились к этому очень осторожно. Смотрите, Левит 16 глава. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лице Господне, умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Вот чем должен входить Аарон во святилище с тельцом в жертву за грех и со мном во всесожжение». Дальше 4 стиха. «Священный льняной хитон должен надевать, у него нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает, это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилев пусть возьмет двух козлов в жертву за грех, одного овна во всесожжение, и принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя». И очистить себя и дом свой. Первосвященники боялись даже туда заходить. Это святейшее место. Если ты зашел туда неправильно, не очистившись, ты просто умрешь. И они перед тем, как молиться даже за народ и принести жертву за народ, они в трепете за себя приносили жертву. Опять же, в Писании этого не написано, но согласно еврейской традиции, первосвященнику даже привязывали веревку к ноге, потому что они боялись, что если он умрет там, и Бог поразит его во святое святых, кто может забрать его? Войдя туда, все умрут. И поэтому, опять же, насколько мы можем доверять еврейским традициям, они привязывали веревку на всякий случай, чтобы его вытянуть оттуда, чтобы никто не вошел в святое святых и не умер. Вот смотрите, вот почему вот это место называлось святое, и вот здесь была завеса. Между святым, святое святых и святым находилась огромнейшая завеса, которая напоминала им о разделении святого Бога и грешного человека. Она напоминала, что человек отделен от Бога из-за греха. Смотрите, Исаия 59, с 1 глава, с 1 стиха. «Вот рука Господа не сократилась, но чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращает лицо его от вас, чтобы не слышать». То есть эта завеса показывала, Бог бесконечно свят и отделен от грешных людей. Опять же, я сегодня хочу обратить ваше внимание на завесу. О ней мы сегодня будем больше говорить. Когда вы слышите слово «завеса», что вы себе представляете? Я поймал себя на мысли, что я обычно представляю себе занавеску. У моей бабушки, не знаю, раньше жалюзи не было. Знаете, вот на окнах все жалюзи мы пользуемся, а раньше жалюзи не было, и была занавеска. Моя бабушка еще вышивала их красиво, там у нее все село приходило покупать эти занавески к ней. Да. И вот были специальные занавесочки такие, беленькие, красивые, веревочку натягивали на окнах, и вот занавеской закрывали. Когда я слышу, что в храме была завеса, ну, где-то я представлял себе какую-то такую, ну, легенькую ткань, которую взяли, вот отодвинули, задвинули. Но на самом деле все не так. Эта завеса была огромного размера, и она была очень толстой и очень тяжелой. Книга «Исход» учит нас, что завеса была сделана из нескольких видов ткани, которые были вплетены. И вот эта завеса, она была 20 метров в высоту. Вот я сейчас у Андрея Владимировича спросил, говорю: Андрей Владимирович, он знает тут церковные проекты, я говорю, сколько вот от низу вот до верха сцены? Ну, он говорит, ну, примерно 10-12 метров. Завеса была 20 метров. Вы представляете себе размеры ее? 20 метров в высоту и примерно 10 метров в ширину. Говоря о толщине ее, Священное Писание нам ничего об этом не говорит, но Иосиф Флавий, один иудейский историк, отмечает, что завеса была 10 сантиметров толщиной, 4 инча. Тоже, ну, можете представить, насколько она огромная была и насколько она была массивная. Говорят, что даже лошади, когда привязывали лошадей с двух сторон, они не могли разорвать эту завесу, потому что она была настолько мощная, настолько плотно сделана. И в одной иудейской традиции я вычитал, я не знаю, насколько это правда, что когда вешали эту завесу, то нужно было 300 человек. Сотни людей брали ее, представляете, подносили ее, и вешали эту вот огромнейшую завесу там, в храме. И вот размеры и толщина завесы делают это событие, происшедшее во время смерти Иисуса Христа на кресте, делает событие более важным, очень значимым. Это ясно показывает, это не просто завесочка, которая, знаете, то, что там произошло, это было чрезвычайное событие. Я не знаю, что после этого делали священники. Это не то, что, знаете, быстренько один раз взяли, заменили и поменяли. Это огромнейшая завеса, и когда она разодралась надвое, это было известнейшее событие, громкое событие. Итак, говоря о завесе, я хотел бы сегодня ответить с вами на три простых вопроса. Во-первых, смотря в этот текст, мы посмотрим, когда именно она разорвалась. Во-вторых, почему она разорвалась. И в-третьих, что это означает для нас. Какое благословение это приносит для нас, верующих людей. Вот именно туда, в ту точку, я бы хотел вас привести сегодня. Итак, давайте начнем с первого вопроса. Когда разорвалась завеса? Мы знаем этот факт, что завеса разорвалась, мы слышали в песнях, в проповедях. Но очень интересно, евангелист Марк поставит это в определенной последовательности. Смотрите 33 и 34 стих, исследуя нам отрывок. «В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. А в девятом часу возопил Иисус громким голосом: „Илаи, Илаи, лама сабахтани“, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Перед тем, как завеса разорвалась надвое, что-то произошло, и Марк отмечает несколько моментов здесь. Во-первых, он отмечает тьму. Мы видим здесь, в шестом часу тьма была по всей земле. Шестой час, по нашему времяисчислению, это 12 часов дня. Иисус Христос к этому времени уже 3 часа был на кресте, в 9 его распяли, и к 12 он уже на кресте висел 3 часа. И вот тот момент, когда солнце в самом зените, когда солнце светит очень ярко, в этот момент настигает тьма, происходит тьма. Настала тьма по всей земле, так пишет Марк. Кто послал эту тьму? Почему была тьма? Была ли она на всей земле или на том регионе? Нам сложно однозначно сказать, хотя есть много разных исторических упоминаний об этой тьме. Читая Священное Писание, я вижу, что во многих отрывках Ветхого Завета тьма ассоциировалась с Божьим судом. Софония 1:14. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господнего, горького запоет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». Видите, Божий суд связан здесь со тьмой. Или Иаилия, 2 глава с 1 стиха. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещущие жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный». Крест, друзья мои, стал местом страшного Божьего суда, где на безгрешного Сына Божьего были возложены грехи всего мира. Бог послал эту тьму, в которой выразил свое отношение ко греху, осудив его. Интересно, когда мы говорим о времени, когда все это происходило, вы помните, что это время происходило на Пасху. Именно в это время священники в храме заколали пасхального агнца. Христос умер в 3 часа, именно в это время, это было время Пасхи. И вот в полдень, когда тьма сошла на землю, иудеи, которые должны были подумать о первой Пасхе, они кое-что еще должны были вспомнить. Скажите мне, какая была последняя казнь, 10-я в Египте? Смерть первенцев. А какой была 9-я казнь? Тьма. Тьма. И после этой тьмы заколали агнцев. 9-й язвой в Египте была 3-дневная тьма, за которой пришла последняя язва, смерть первенцев. Тьма над Голгофой провозгласила, что Божий первенец, агнец Божий, отдает за себя, отдает себя за грехи мира. Во-вторых, мы видим здесь не только тьму, мы видим здесь оставленность, вот то, что было перед тем, как завеса разорвалась. Оставленность, смотрите, 34 стих. «В 9 часу возопил Иисус громким голосом: Илаи, Илаи, лама сабахтани, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Все физические страдания были ужасны, страдания Христа. Но то, что происходит здесь, это самое страшное, что пережил Иисус Христос. Тьма в этот момент была не просто по всей земле, она не просто охватила Голгофу, в этот момент тьма охватила его душу. Тьма охватила его святую душу. Именно в это время он перенес неописуемое проклятие за наши грехи. В этот ужасный миг все наши преступления, друзья мои, преступления всех уверовавших во Христа были возложены на Него. И Он там испытал гнев Божий за все наши согрешения. Так как Бог свят, Он не может смотреть на грех, Он ненавидит грех. Он должен наказать грех смертью. Когда Бог, как судья, смотрел вниз, Он увидел все наши грехи на Христе. И Он излил свой святой гнев на Него. Аввакум 1:13. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь». Когда Иисус Христос был на кресте, Бог отвернулся от Него, потому что Он не мог смотреть на грех, даже на грех на Своем собственном Сыне. И в этот момент душа Иисуса возопила. Это первый и единственный раз за всю вечность, когда Сын Божий пережил разлуку со Своим Отцом. Он жил Отцом, Он был Его опорой, и в этот момент сам Бог Отец отвернулся от Него. Кстати, это единственное место, где Иисус Христос называет Бога каким-либо другим титулом, кроме Отца. Посмотрите на все Его молитвы. Во всех молитвах Иисус Христос называет Бога Отцом. «Отче наш, сущий на небесах, благодарю Тебя, Отче, что Ты сокрыл это от мудрых и дал младенцам. Отче, доминует меня чаша сия. Отче, пришел час, да прослав Сына Твоего. Да будет, Отче, едино, как Я в Тебе, Ты во Мне. Прости им, Отче». Во всех молитвах он называл Бога Отцом, кроме одной. В этот момент. Джон МакАртур очень сильно в своем комментарии очень интересную деталь подчеркивает происходящего тогда. Вот посмотрите, я привожу вам эту цитату. «Отец сошел на Голгофу с сильным судом, но он отсутствовал в том, что казалось утешение. В отличие от искушений, которые Иисус вынес в пустыне, и Гефсиманском саду, после которых Отец послал ангелов нести служение Своему Сыну. На кресте Иисусу не было никакого утешения. Такова картина ада, в котором всегда присутствует полная ярость Божьего гнева, но совершенно отсутствует утешение Его любви и сострадания. На кресте Господь Иисус испытал полную реальность адских мучений, включая оставленность Отцом. Это сильнейшая мысль, подумайте о ней. Действительно, он испытывал много переживаний, но Отец поддерживал его. Но в этот момент сам Отец отвернулся от него, и он столкнулся только с одним гневом Бога, без всякого утешения. Вот почему его безгрешная душа вопила в этот момент. Движимый своим совершенным судом, Бог в безграничном гневе вылил вечность наказания на воплощенного Сына, который как безгрешная и вечная личность поглотила муки ада в конечный промежуток времени. То, что здесь происходит, и это просто сложно описать. Здесь происходит удивительно. Кстати, вот почему Иисус Христос мучился, когда Он думал о происходящем. Смотрите, Матфея 26:38. Когда тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно». Смертельно, побудьте здесь и бодствуйте со мной. Некоторые от Иисуса Христа боялся, его бить будут. Да, физические мучения были страшными, но не от этого больше всего трепетала его душа. Он понимал, что в тот момент все наши грехи будут возложены на него, гнев Божий, без всякого утешения, и зальется на него. И, думая об этой участи, его святая душа скорбела смертельно. Это ужасно. Подумайте, друзья мои, если безгрешный Иисус Христос перетрепетал перед этим страданием, то насколько более должен трепетать тот, кто заслужил этого наказания, кто сегодня вне Христа, на кого все это и зальется. Это ужасно. Итак, мы говорим сегодня о разорванной завесе. Завеса в храме разорвалась, но перед ней, перед тем, как она разорвалась, произошли эти события. Произошла тьма и была оставленность. Христа Отцом изливается на Него гнев. Идем далее. Второй вопрос, на который мы ответим, смотря на этот текст. Почему разорвалась завеса? Вы посмотрели, в какой момент это произошло. Дальше, почему она разорвалась? Смотрите, 37-38 стих, изучаемый нами отрывка. «Иисус же возгласил громко и спустил дух, и завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу». Марк опускает эту фразу, он сказал, возгласив громко, он не говорит, какая фраза, но если мы посмотрим на фразы, которые произнес Христос на кресте, да, он завершает дело искупления, и его последними фразами было «совершилось». Отче, в руки Твои предаю дух мой. И в этот момент разрывается завеса. Завеса разорвалась, потому что теперь путь во святое святых был открыт для всех приходящих к Богу через Иисуса Христа. Разрыв ее означал то, что Христос Своею смертью все совершил. Он открыл путь к Богу. И то, что завеса разорвалась в тот момент, это не случайность. Бог ее разорвал. Это было специально, она для того, весь ветхозаветний храм и все эти образы к этому вели, к сыну, к Агнцу. И когда великая жертва была принесена, завеса уже не нужна. Она была разорвана. Кто-то вас скажет, подождите, а как наш грех? Куда девается наш грех? А как же гнев Божий за грехи? А как насчет смерти за наши грехи? Действительно, это хороший вопрос. Каждый человек грешен и заслужил смерти. Причем, друзья мои, мы даже с вами не подозреваем, насколько страшные мы с вами грешники. Грех – это не только дела, это и наши слова. Это не только наши слова, это наши мысли. Но даже если не мысли, знаете, грех – это не только то, что мы сделали неправильно. Грех – это еще то, что мы не сделали. Когда должны были сделать. Иисус Христос говорил о наивольшей заповеди, Матфея 22:37. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если ты не любишь Бога всем сердцем, если Он не является твоей радостью и страстью жизни, если ты не живешь для Его славы, ты весь во грехах. Если ближний не стал для тебя вот объектом твоей любви, сострадания, жертвы, если ты не ставишь его выше самого себя, ты весь во грехах. Бог, друзья мои, Он не просто требует, чтобы мы были, скажем так, не сильно грязными. Он требует, чтобы мы были абсолютно чистыми, кристально чистыми. Чуть-чуть грязный – это уже нечистый. Он требует абсолютного, совершенного послушания для тех, кто хочет приблизиться к Нему ни разу за всю жизнь, чтобы человек не согрешил. Только такой может приблизиться к Нему. А мы же все в своих грехах от рождения, мы все погружены в грехи. Вот почему Писание называет, говорит, что мы заслужили гнев Божий. Ефесянам 2:3. «Между которыми вы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Все мы по своей природе заслужили абсолютно справедливо ярость и гнев Бога. Он должен излиться на нас за наши грехи. Кто-то скажет, зачем Бог так... Многие сегодня мне говорят, я не верю в такого Бога. И Иисус Христос не мог так поступить. Люди начинают рассказывать. Друзья, вы, наверное, не в того Бога уверовали, или не того Христа уверовали. Вы, наверное, не видели Бога и Христа в Священном Писании, потому что именно таким оно открывается в Священном Писании. Почему Бог так ненавидит грех? Потому что каждый грех – это презрение в сторону Бога. Грех – это попрание Его власти. Греша мы, по сути, говорим, меня не интересует, что ты там хочешь. Я поступаю так, как мне нравится. Всякий грех – это бунт против его власти, это презрение к его закону, это пренебрежение его повелениями. Вот почему Бог гневается, Он Господин, и Он наведет порядок во вселенной. На всякий грех всякого человека будет излит Божий гнев. И Он был излит. И Он был излит на Христа, на кресте. Вот там, в этих страшном вопле, именно там Христос принял это на Себя. Исаия 53 глава 4 стиха. Смотрите, сколько много слов здесь. «Но Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни. А мы думали, что Он был, смотрите, поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Посмотрите, сколько слов здесь повторяется. Иисус там на кресте выпил чашу Божьего гнева до дна. И когда человек приходит к Иисусу Христу, говорит: «Господи, я знаю, что заслужил смерти, прости меня», Иисус всю его вину забирает на себя, а ему дает свою совершенную праведность. Как будто бы он был святым всю жизнь и ни разу не согрешил. Римлянам 4:5. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Когда Иисус прожил совершенную жизнь, это мы прожили совершенную жизнь в Нем, потому что мы соединились с Ним. Когда Он умер на кресте, чтобы понести наказание за грех, это мы умерли на кресте в Нем. Все, что сделал Иисус, сделали мы в Нем по причине нашего соединения через веру с Ним. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Гнева больше нет. Христос забрал на Себя. Только святой может войти в святое присутствие Божье, и во Христе Бог дал нам совершенную вечную праведность. Вот почему мы можем зайти туда. Евреям 10:19. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым живым, которым вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Смотрите, когда первосвященник ходил во святое святых в день очищения, люди ожидали снаружи, пока он вернется. Когда Христос вошел в небесный храм, он не вернулся. Вместо этого Он снял завесу, открыл святое святых, и чтобы каждый, кто в Нем стал святым, мог зайти туда. Разорвав завесу в храме, Бог, по сути, как бы сказал: «Через смерть моего Сына теперь есть открытый доступ в мое святое присутствие всем верующим в Него». Вот для чего она разорвалась. Вот почему она разорвалась. Она больше не нужна. Она больше не нужна. И последний, третий вопрос. Что это означает для нас? Здесь хотел сделать несколько применений. Сюда я хотел привести вас сегодня. Здесь нахожу утешение. Что это означает для нас сегодня? О, друзья мои, какие мы богатые люди. Как мы благословены с вами. Евреям 10 глава, мы читали это в начале текст, 11 стих. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не может истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаем». Бог поступил со Христом так, как того заслуживали мы. С тем, чтобы Он мог поступить с нами, как того заслужил Иисус Христос. Я принят Богом не на основании моих личных заслуг, а на основании беспредельно совершенной праведности Иисуса Христа. И теперь даже самый скромный верующий может в любое время заходить в присутствие Бога. Не потому, что он стал совершенным и не из-за своих дел, а потому что Он в совершенном Сыне, который принес совершенную жертву. И причем мы можем заходить туда, во святое святых. Вообще, мы недостойны даже, мы достойны во внешнем дворе, там где-то далеко быть. Многие из нас даже в женский двор зайти не могут, потому что мы язычники. А Он делает так, что мы можем пройти через весь храм и войти, всякий верующий может зайти в святое святых. Не надо веревку привязывать к ноге. Мы можем зайти туда в полной уверенности, с дерзновением. Смотрите, как автор послания евреям 10:19 говорит: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа». Или вот евреям 4:16: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Божий престол свят, и всякий грешник, который посмеет приблизиться к нему, будет судим и испепелен гневом Божьим. Но престол суда теперь превратился в престол благодати для тех, кто во Христе. Большинство древних правителей были недоступны для простых людей. Некоторые из них допускали к себе, не допускали в ней даже высокопоставленных лиц. Помните, как с Есфирию было, когда она заходила, и нужно было, чтобы царь жест свой простер к ней, чтобы она не умерла. Однако, друзья мои, сегодня мы можем прийти к царю царей всей вселенной в любое время. Бог Отец простер нам свой жест, потому что мы в Иисусе Христе. И мы можем заходить туда, не просто стесняясь сегодня и боясь, а может быть, как-то гнев Божий мимо пройдет. Нет, мы можем туда идти с дерзновением. Дерзновение означает уверенность, смелость. Чтобы прийти к Богу, тебе нужно быть уверенным, что Бог тебя примет, иначе ты погибнешь там. Но у нас есть это дерзновение. Мы уверены не в себе, а уверены в нашем совершенном Спасителе Иисусе Христе. Если мы решимся прийти к престолу на основании своих дел, это дерзость, а не дерзновение. И мы будем уничтожены. Но мы идем, друзья мои, не на основании своих дел. Мы идем туда, потому что мы омыты и искуплены совершенной жертвой Господа нашего Иисуса Христа. Наше дерзновение обосновано им. Мы уверены в приеме, мы приходим туда на основании заслуг Иисуса Христа. И подумайте об этом. У нас, верующих Нового Завета, послушайте, у нас есть привилегия в любой момент, привилегия, которую не имел даже первосвященник. Он лишь один раз в год со страхом, с жертвами, с веревкой, как и предания говорят, боясь, мог зайти туда. Раз в год один из них. А теперь любой верующий в любое время, всегда, с дерзновением, может идти к Богу, зная, что ему не встретит его гнев там. Престол суда стал престолом милости. Там милующий Отец примет нас, потому что мы в Иисусе Христе. Это удивительно. Это удивительно. Джерри Бриджес в одной из своих книг пишет: «Нет ничего в нас или в совершенном нами на каком-либо этапе нашего земного пути, благодаря чему мы становимся достойными Бога. Мы должны всегда быть приняты ради Христа, или же мы вообще никогда не сможем быть приняты. Это действенно для нас не только в тот момент, когда мы уверовали, это точно так же реально для нас после того, как мы уверовали. Это будет реально до тех пор, пока мы живем. Мы идем туда смело. У нас есть наш Спаситель Иисус Христос. Я получаю там милость и благодать. И говорил вначале, что эта истина помогает мне в борьбе с собой, в борьбе, когда ты падаешь, в борьбе, когда ты унываешь. Мне не нужно отрицать реальность своей духовной борьбы, и не нужно отрицать реальность своих грехов. И не нужно быть лицемером, идя здесь. Я могу быть тем, кто есть на самом деле, скорбя, конечно, об этом. Но все равно я иду туда смело. И все равно вижу улыбку Бога. Потому что я принят не из-за своей хорошести и совершенных дел, а я принят в Нем навсегда. Вот почему мне хочется жить для Бога после этого. Итак, во Христе, друзья мои, мы получили величайшую привилегию. Привилегию, которой не имели даже первосвященники. Цените это. Вот сейчас, когда мы будем молиться, прославьте Бога за это. И знаете, вот понимание того, что через веру во Христа я вхожу во святое святых, добавляет трепета в мою молитву. Простите, мне иногда аж страшно молиться. В хорошем смысле. Представляете, каждый раз в молитве, благодаря тому, что мы во Христе, мы заходим во святое святых, и сам Бог нас слышит. Это должно придать нам трепета в молитве, в трепета перед Богом. И еще одно. Идите туда смело. Да, лукавый иногда сеет тьму, вину и страх внушает мне, как мы слышали сегодня. И он говорит: кто ты такой? Посмотри на себя. Ты опять лежишь. Богу ты такой не нужен. Да, если бы Бог нас принимал из-за наших дел, это было бы правда. Но Он принял нас в Иисусе Христе. Поэтому даже когда ты там лежишь, в яме уныния, поднимайся и иди смело. Поднимайся и иди смело. Мы больше собираемся, пока мы думаем, вот я пострадаю, тут, может, Бог увидит мои страдания. Перестань себе заниматься. Мы больше собираемся, а Бог принимает сразу с распростертыми объятиями, потому что Он принимает нас через Иисуса Христа. Иди к Нему смело. Завеса открыта. Святой Бог принял тебя. Моя душа в восторге. Моя душа в восторге от этого. И последние мысли, после этого мы помолимся. Вне Иисуса Христа доступа к общению с Богом нет. Иоанна 14:6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Я слышу, как люди часто говорят: есть много путей, которые ведут к Богу. Послушайте, если ваш путь не идет через Голгофу и не ведет к покаянию и принятию Иисуса Христа как Спасителя и Господа, то ваш путь идет в ад. Как бы вы его ни называли, есть один путь через Иисуса Христа. Если вы еще не раскаялись пред Ним сегодня, друзья, я молю Бога о том, чтобы сегодня был ваш день. Не играйтесь. Если вы не обратитесь к Богу, вы испытаете этот ужас, который Христос там на кресте испытывал, ужас Его гнева. Но вы можете быть прощены, если обратитесь к Нему. Идите к Нему. Только в Нем одном спасение, и нет иного. Давайте преклоним колени, побудем пред Господом в святой тишине, помолимся, пойдем к престолу благодати, войдем во святое святых и с трепетом поклонимся Господу сегодня. Помолимся, друзья мои. Господь, Ты меня слышишь во святом святых. Прямо сейчас у меня есть доступ к Тебе. Не потому, что я этого заслужил, либо когда-либо заслужу, потому что я в Твоем Сыне Иисусе Христе, который все для нас. Слава Господи Тебе за это. Господи, я часто падаю в жизни и грешу, и я печалюсь об этом, и скорблю, и унываю. Но сегодня мой взор на Сына Твоего Иисуса Христа, когда я смотрю на крест, там мое исцеление, там совершилось все, там гнев излит, и там Твоя милость. И я могу все равно идти к Тебе сегодня с радостью и с дерзновением, потому что в Нем я принят навсегда. Какое богатство! Господи, какое богатство! Слава Тебе за это! Я прошу Тебя, благослови народ Твой, собравшийся здесь, на собрании, кто слушает нас, ободри нас этим, Господи. Дай нам сегодня увидеть, насколько мы богаты. Дай нам видеть славу Твою в жертве на Голгофе. Дай нам видеть славу Твою в разорванной завесе, огромнейшее благо, которое Ты явил нам, как мы богаты. Будь, Господи, и пусть это побудит нас любить Тебя еще больше, ненавидеть грех еще сильнее и жить для славы Твоей. Помоги нам, Господи. Тех, кто приуныл, и тех, кто барахтается в грехах, и тех, кто не могут подняться, и тех, кто слушает лукавого, который шепчет тьму, навеивает тьму и шепчет ложь, дай ему видеть Спасителя. И дай увидеть свое спасение в нем. Возрадоваться, подняться, идти за ним. Господи, я прошу Тебя еще об одном. Нет другого пути к Тебе, как через Спасителя Христа. Нет. Никакая религиозность, никакие дела, ничего не помогут. Есть только один, кто может нас туда привести. Безгрешный Сын. Я прошу Тебя, вот здесь собравшись, кто слушает эту проповедь, те, кто еще не знают Тебя, Господи, дай им благодать сегодня, верой прийти к Твоему Сыну и ухватиться за Него, чтобы в Нем найти прощение, жизнь вечную и Твое принятие. Услышь молитву нашу, Господи, ради Иисуса Христа об этом прошу Тебя. Аминь.